Энтони Баучер. Дело о нерегулярных отрядах с Бейкер-стрит. Metropolis Pictures. FX Weinberg. Служебная записка в исследовательский отдел. «Срочно предоставьте мне сведения о нерегулярных отрядах с Бейкер-стрит и о причине, по которой они шлют мне письма с угрозами». FX Weinberg. Metropolis Pictures. Исследовательский отдел, служебная записка F.X. Вайнбергу. О нерегулярных отрядах с Бейкер-стрит немного материалов. Видимо, это неформальная организация поклонников Шерлока Холмса, основанная через колонку Кристофера Морли в The Saturday Review of Literature. Примечание. Субботнее литературное обозрение. Официального списка членов нет, но в нее включены известные имена: Вулкот, Боттомли, Старрет, Одап и другие. Мероприятия в основном описаны в СЛО. Одно — Вулкотом в Нью-Йоркере от 29.12.34. Прилагается устав, опубликованный в СЛО 17.02.34, приложение А, и манифест, недавно разосланный нерегулярным отрядом и прочим лицам, экземпляр из Клуба писателей Лос-Анджелеса. Это должно объяснить письма с угрозами. Подпись ГГ. Metropolis Pictures. F.X. Weinberg. Записка в отдел рекламы, лично к М. О'Брин. Морин, ради бога, есть у тебя идеи по поводу Уорта? У меня нерегулярные отряды на хвосте. F.X.
Глава первая. «Главная проблема, — подумала Морин, — это соображение Уорта на мой счет. Сегодняшнее утро было испорчено сценой, которую он перед ней разыграл. При мысли об этом Морин разгладила платье, словно пытаясь стереть следы от прикосновений Стивена Уорта. Но личная неприязнь и защита собственной чести не должны мешать ее работе по связям с общественностью, а в записке FX ощущалась явная тревога. Морин покладисто провела расческой по коротким черным волосам, мельком глянула на себя в зеркальце и отправилась по коридору в кабинет мистера Вайнберга. Войдя, она обнаружила исполнительного директора, сгорбившегося над заваленным бумагами столом и сжимавшего в руке телефонную трубку.
«Так что я не хочу видеть никакого профессора!» — кричал он. «Мне безразлично, от кого у него письма. У меня на столе 111 жалоб, и я должен разговаривать с профессорами? Всего ему хорошего!»
Морин не удержалась.
«Он говорит, что хочет давать вам уроки английского, мистер Вайнберг», произнесла она писклявым голоском мисс Бланкеншип.
«Уроки английского», — прогремел Вайнберг в аппарат. «Я что, Герман Бинг или Майк Кёртис? Он хочет давать мне уроки английского. Я...»
Тут какой-то инстинкт заставил его обернуться. Он увидел Морин. Он мигнул и изобразил двойной дубль.
Примечание. Двойной дубль. Комический прием в контексте актерской игры, когда артист смотрит на какой-либо объект, событие или сцену, отводит взгляд и потом снова смотрит на выбранный объект.
Двойные дубли Вайнберга стали уже голливудской легендой, столь же знаменитой в своем роде, как едкие остроты Дороти Паркер, неприятные шутки Вернона Крюза или великолепные импровизации Сэмюэла Голдвина. Пол Джексон как-то сказал, что эти мимические пантомимы можно сравнить лишь с игрой Хортона при замедленной съемке у Любича.
Примечание. Роберт Хортон, 1924-2016. Имя при рождении — Мит Говард Хортон-младший. Американский актер и певец. Эрнст Любич, 1892-1947. Немецкий и американский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер.
Непросто описать подобный триумф подвижности человеческого лица. Для неискушенных же в театральном жаргоне это можно сравнить с видом человека, припоминающего, что именно он сказал хозяйке вчера вечером.
«Это ты!» — произнес он таким тоном, каким, должно быть, говорил режиссер Селзник, увидев пробу Вивьен Ли на роль Скарлетт О'Хары. «Ты смышленая девушка, Морин. Скажи, что мне делать?»
Морин прочитала устав, манифест и невероятное количество писем, вызванных им. И после этого печально покачала головой. «Ничего не поделаешь», — сказала она.
Вы должны уволить Уорта».
Переговорный аппарат на столе задребезжал.
11:30, мистер Вайнберг».
Директор машинально потянулся за графином воды и упаковкой пищевой соды.
«Мне нужна причина», — произнес он.
Марин махнула на бумаге. 111 причин, если вы верно подсчитали. Посмотрите на подписи. Кристофер Морли, Руфус Боттомли, Александр Вулкот, Винсент Старретт, Харрисон Ридгли, Элмер Дэвис, Джон Одап. Вы не должны настраивать их против себя, FX. Взять, например, Вулкота. Если он выступит за бойкот пестрой ленты, вы не вернете даже свои вложения, не говоря уже о центе прибыли. Я говорю это не из-за личной неприязни к Уорту. Чисто с деловой точки зрения вы должны от него избавиться».
Низенький человечек улыбнулся.
«Ты хорошая девушка, Марин. Ты не просто говоришь «да», ты поступаешь лучше. Ты говоришь то, что я хотел услышать. И, быть может, опасался злости Уорта. Но теперь я знаю, что прав. Так что завтра я избавлюсь от Стивена Уорта».
«И как вы собираетесь это проделать?» Мистер Вайнберг вскочил со своего кожаного кресла фирмы «Бент» и выпрямился во все свои 5 футов 4 дюйма.
«Ты откуда, Уорт?»
Даже рядом с обычным человеком Стивен Уорт выглядел гигантом. Рядом с мистером Вайнбергом он казался и вовсе титаном, но пока он не пользовался преимуществами своего роста. Он лишь тяжело прислонился к стене и ответил единственным слогом. Слогом, который редакторы были вынуждены монотонно вымарывать с каждой страницы его крутых детективных рассказов. Зазвонил звонок.
«Он просто влетел, мистер Вайнберг», — пропищал голос мисс Бланкеншип. «Я пыталась сказать ему, что вы заняты, но он просто прошел. Мне ужасно жаль, мистер Вайнберг, но...»
«Ничего».
Мистер Вайнберг выключил аппарат и обернулся к писателю. Однако Стивен Уорт уже перевел взгляд на Марин.
«Привет», — сказал он. «Не та ли это звездочка рекламного отдела, ирландская девчушка, которая притворяется недотрогой, когда мужчина намекает на близость, а потом крадется в кабинет босса?»
Марин ловко уклонилась от его протянутой руки.
«Я как раз хотела спросить у вас, FX, могу ли я выставить студии счет за новый бюстгальтер, как ущерб, понесенный при исполнении рабочих обязанностей?»
Мистер Вайнберг посмотрел на бывшего детектива с таким презрением, будто перед ним была бездонная, зловонная бездна.
«Мистер Уорт», — объявил он, — «Метрополису с вами отныне не по пути».
Стивен Уорт негромко засмеялся, раскатистым смехом самодовольной мужественности.
«Так я и думал, что вы это скажете, FX. Когда мне нужно уйти?»
«Вы не сможете меня переубедить», — продолжил мистер Вайнберг. «Я выкину вас из этой студии, если...»
Он прервал сам себя и снова изобразил двойной дубль, на сей раз с оттенком озадаченности.
«Когда вам нужно уйти?» — пробормотал он. «Когда?» «Сегодня, сию минуту, немедленно, как можно скорее!»
Он почти задыхался от облегчения.
«Сейчас!»
— добавил он на всякий случай, чтобы не оставалось возможности двоякого толкования его ответа. Стивен Уорт тяжело опустился на представительное хромированное кресло, предназначенное лишь для маленького мистера Вайнберга.
«Отлично. Вы хотите, чтобы я ушел, как вы лаконично выразились, сейчас?» «Хорошо. Что тогда будет?» «Первым делом вам придется сказать АК. На данный момент я должен этому ублюдку 4000 долларов за скачки и 23 сотни за рулетку. Он хочет, чтобы я оставался здесь, зарабатывал хорошие деньги для студии, иначе, как он понимает, он больше не увидит эти 6300.
«Тогда я отвечу за АК», — мистер Вайнберг кашлянул. «Если ему так нужны 6000, пусть подает на вас в суд».
«Долги по азартным играм не взыскиваются по суду. Это одна из тех мелочей, FX, которые позволяют мне держаться на плаву. Но что произойдет дальше? К вам придет мой агент и обратит ваше внимание на несколько маленьких пунктов в моем контракте. Вы отмахнетесь от него, но он вернется. Он вернется с представителем гильдии сценаристов. И тогда у вас начнутся настоящие неприятности. Нет, FX, не стоит хвататься за соду, это не поможет. Вам придется просто смириться с тем, что видите меня здесь, по крайней мере, пока я не закончу пеструю ленту.
Мистер Вайнберг посмотрел на стопку писем от отрядов на своем столе.
«Ладно. Значит, я не могу вас выгнать. Придется держать на зарплате такого шлемазла, как вы. Хорошо. Но вот что я скажу. Вы не будете адаптировать пеструю ленту. Эту задачу я поручу кому-нибудь другому. А вы, — заключил он безапелляционным тоном, — займетесь гонщиком Харрисом и его космическим кораблем и пропишите 12 захватывающих серий».
Уорд фыркнул. «Черт возьми, FX так не выйдет. Не спешите. Я держу вас на крючке, мой прекрасный семитский друг, и ваши штаны вот-вот свалятся. Прочтите мой контракт и узнаете, какие тупицы сидят в вашем юридическом отделе. Они кое-что пропустили. Вы можете переключить меня на гонщика Харриса, если хотите, но в этом случае вам никогда не выпустить пеструю ленту. В моем контракте написано черным по белому: либо я напишу этот сценарий, либо никто».
«И это случилось именно со мной», — застонал мистер Вайнберг. «Но почему, мистер Уорд? Что Метрополис сделал вам?»
Мистер Уорд зло ухмыльнулся. «Студия, черт возьми, ничего мне не сделала. Просто это мой шанс как следует по ним пройтись».
«По кому пройтись?»
«По этим чокнутым слащавым дедуктивистам, этим чудаковатым модным манерным дилетантам, которые думают, что могут писать о детективах. Думают расследовать убийства, о, по своим глупым книжонкам, тогда как упали бы в обморок просто при виде расквашенного носа. Держатся за руки в своем кружке, с придыханием повторяя имя Шерлока Холмса. Черт возьми, они узнают кое-что про себя в фильме, и это им не понравится».
«Значит, из-за того, что вы когда-то были детективом, должен страдать Метрополис? Мистер Уорд, не могли бы мы...»
Тут раздался звонок.
«Это тот профессор, мистер Вайнберг», — сообщила мисс Бланкеншип. «Ему показалось, что он видел Стивена Уорта, входящего в ваш офис, и он теперь тоже хочет войти. Он собирается сказать вам что-то по поводу отрядов с Бейкер-стрит, что бы это ни значило».
«Профессор следил за мной», — хмыкнул Уорт.
«Вот это да».
«Скажите ему, что я ушел», — рявкнул мистер Вайнберг. «Скажите, что я задушил Уорта. Скажите, что я скрываюсь от правосудия. Скажите...»
Тут его раздражение сменилось любопытством.
«Вы сказали отряды с Бейкер-стрит?»
«Вроде бы он так сказал, мистер Вайнберг».
«Ну так пусть он войдет. Пригласите его сюда».
Пока Стивен Уорд ехидно рассуждал о пунктах контракта, он казался почти трезвым. Теперь же, когда он поднялся из роскошного кресла мистера Вайнберга, бордовая краснота залила его лицо, подпортив привлекательно неправильные черты. Марин отступила в угол. Она уже видела его в таком состоянии.
«Отряды с Бейкер-стрит!» — с крайним отвращением пробормотал Уорд. «Отряды с Бейкер-стрит!»
— почти прокричал он. И тогда вошел профессор Фернес. Он оказался вовсе не старым ученым, как подсознательно ждала Марин, а худым человеком лет 30, одетым, видимо, в свой лучший синий костюм. Слово «худой» было еще слишком мягким. Уместнее было бы сказать «костлявый». Воротничок сидел на нем криво, а нос казался слишком тонким для того, чтобы удержать пенсне, которое, казалось, могло в любой момент слететь. Все эти детали Марин заметила с первого взгляда. Но затем всю картину нарушил резкий замах левой руки Стивена Уорта. Не успел профессор произнести и слова, как оказался на отполированном полу кабинета. Он лежал, растянувшись без чувств, а Стивен Уорд нависал над его телом, покачиваясь и потирая ладонь.
«Увидимся на летучке, FX», — сказал он и вышел из комнаты.
Марин тотчас же приблизилась к бедному профессору, взяла графин воды со стола FX и начала оказывать помощь, при этом что-то прикидывая в уме.
«Тише», —
наконец проговорила она, прерывая страшные стоны и причитания своего работодателя.
«Он не станет подавать в суд. Я поговорю с профессором и подключу все свое обаяние. Дело пока не настолько безнадежное, чтобы умная ирландка не могла с ним справиться».
Мистер Вайнберг немного приободрился.
«Моя мать была ирландкой», — произнес он мечтательно. «Но люди обычно в это не верят».
«К тому же хорошо, что он к нам зашел», — быстро продолжила Марин. «У меня появилась отличная идея. Слушайте, если эти отряды так увлечены Холмсом, что и правда явится сюда выразить свой протест, то...»
И она споро набросала план дальнейших действий. Глава вторая. Metropolis Pictures. 26 июня 1939 года. Господину Харрисону Ридгли, редактору «Сэра», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Дорогой господин Ридгли, ваш протест против назначения Стивена Уорта сценаристом «Пестрой ленты» получен и рассмотрен мною лично. К сожалению, пункты контракта, о которых вы, как редактор, наверняка имеете представление, не позволяют мне аннулировать это назначение. Но я хочу внести предложение, которое, надеюсь, вас устроит. Я приглашаю вас и группу ваших соратников из нерегулярных отрядов с Бейкер-стрит стать моими гостями в Голливуде во время съемок этого фильма. Вы получите полномочия консультанта по всем деталям адаптации и сможете гарантировать достоверность и точность. Я не хочу оскорблять вашу преданность произведениям о Шерлоке Холмса, предлагая жалование технического консультанта. Как я упоминал, вы станете моим личным гостем. Все расходы на дорогу и проживание будут оплачены, а также мы предоставим щедрый счет на личные расходы. Надеюсь, вы сможете освободиться от редакционных обязанностей в этот тихий летний сезон и принять мое предложение, оказав эту услугу памяти Шерлока Холмса и гарантировав ему достойное бессмертие на экране. Пользуясь случаем, я выражаю давно назревшую благодарность Metropolis Pictures за то, как ее картины принимают в колонке рецензий «Сэра». Даже ваши отрицательные критические заметки служат для нас необходимым, хоть порой и суровым стимулом к совершенствованию. Искренне ваш, F.X. Вайнберг. «Сэр», мужской журнал, 30 июня 1939 года, господину F.X. Вайнбергу, Metropolis Pictures, Лос-Анджелес, Калифорния. «Дорогой господин Вайнберг, не будет ли маленькая траурная повязка на руке, аккуратная и не аляповатая, уместна на вашем собрании избранных консультантов? Вы, конечно, вряд ли могли знать, что ваше приглашение пришло ко мне почти сразу после смерти моей сестры, так что едва ли я буду в настроении для критических соревнований. Однако я склонен принять ваше предложение, хотя бы потому, что, надеюсь, перемена обстановки сможет принести утешение. Наверное, это к лучшему, что я диктую письмо одной из своих самых сдержанных стенографисток. Таким образом, вы избавлены от ужасного потока сознания о жизни, смерти, тщетности и других подобных словах, которые юноши пишут с прописной буквы и которые сейчас слишком часто изливаются из меня при мысли о том, что мой знаменитый отец называет нашей ужасной утратой. Короче, в ходе этой многоречивой диктовки я решил вот что. Я охотно принимаю ваше приглашение, если вы согласны включить в ваш избранный отряд человека с тяжелой ношей на душе. Считаю, у меня есть некоторый долг перед тенью Шерлока Холмса. Вдобавок, я бы очень хотел увидеть ваш знаменитый двойной дубль, мистер Вайнберг. Я передал вашу давно назревшую благодарность за наши рецензии на фильмы «Метрополиса» Гарольду Суатмору, нашему третьему обозревателю. Уверен, это поможет ему сохранить теплые чувства ко всему последующему опусу о семье Кейн. Искренне ваш, Харрисон Ридгли III. Мисс Первис, известная персоналу сэра как мисс Невозмутимость, благодаря умению, не моргнув глазом, выслушивать диктовку Харрисона Ридгли, перечитала письмо Вайнбергу и подняла взгляд от своего блокнота. «Вы желаете, чтобы его отправили именно в этом виде, мистер Ридгли?» — поинтересовалась она. Харрисон Ридгли, высокий и смуглый человек с прямой осанкой, стоял рядом со своим аккуратным и со вкусом обставленным столом. Его губы едва шевельнулись, и во всем теле не дрогнул ни один мускул, когда он ответил. «Да, именно так. Это глупое письмо, вынуждающее меня совершить глупый поступок. Отправьте его как есть». Карандаш мисс Первис задержался над фразой про тяжкую ношу, которую легко можно было бы вычеркнуть. «Вы уверены, мистер Ридгли?» На его смуглом лбу дернулась жилка. «Да». «Если вы позволите сделать его чуть более официальным, оставь». Это слово прозвучало так, будто было ругательством. Его отзвук на мгновение повис в комнате, точно дым после взрыва. Мисс Первис резко закрыла блокнот. «Хорошо, мистер Ридгли,
Что-нибудь еще?
Да. Договоритесь с Фишером, чтобы он подменил меня на работе, пока я буду отсутствовать. Он категорически не одобрит мой побег, как наверняка это назовет, и решит выполнять мою работу так хорошо, чтобы владельцы подумали о возможности его на ней оставить. Пожелайте ему от меня удачи.
Это все?
Да. Я подпишу письмо после обеда. А теперь можете идти.